Часть 6. Домочадцы. Глава 14. Когда колокол умолкает, и я спускаюсь по лестнице, беспризорно мелькаю в стеклянном глазу, что висит на стене над ступеньками. Часы машут маятником, бледут время. Ноги мои в опрятных красных туфлях отсчитывают путь вниз. Дверь в покое распахнута. Я вхожу. А здесь пока никого. Не сажусь, но занимаю свое место. На коленях возле кресла с пуфиком, где кратко воцарится яснорада, погрузится в кресло, опираясь на трость. Может, обопрется на мое плечо, словно я мебель. Она прежде так делала. Покои когда-то называли будуаром, затем салоном. А может, просто гостиной, такой с пауком и мухами. «Заходи ко мне скорее», — муху приглашал паук. Цитата из стихотворения «Паук и муха» английской поэтессы Мэри Хауит, 1799-1888. Но теперь здесь официально покои, ибо это и происходит. Некоторые спокойно сидят, другие же только стоят. Поза тут важна. Мелкие неудобства поучительны. Покои приглушены, симметричны. Одна из личин, что нацепляют, застывая, деньги. Годами деньги сочились через эту комнату, словно через подземную пещеру, наслаивались, затвердевали в этих формах сталактитами. Нему выставляются разнообразные плоскости. Сумрачно-розовый бархат опущенных портьер, блеск одинаковых стульев XVIII века, шорохом коровьего языка стёганый китайский ковер на полу с грушево-розовыми пионами, элегантная кожа командорового кресла, рядом мерцание латуни на шкатулке. Ковер подлинный. Что-то в этой комнате подлинное, что-то нет. К примеру, два портрета, оба женские, по бокам от камина. Обе дамы в темных платьях, как те, что в старой церкви, только написаны позже. Наверное, подлинники. Я подозреваю, яснорада, приобретя их, когда стало очевидно, что ей придется направить свою энергию на неопровержимые домашние дела, собиралась выдать этих дам за своих прародительниц. А может, они уже были в доме, когда его купил командор. Наверняка не выяснишь. Так или иначе, вот они висят, спины и рты жесткие, груди стянуты, лица съежились, капоры накрахмалены, кожа посерела. И, сощурившись, охраняют покой. Между ними над каминной полкой овальное зеркало. С каждой стороны пара серебряных подсвечников. А между ними белый фарфоровый купидон рукой обхватил за шею ягнёнка. Вкусы яснорады — дикое месиво. Жесткая страсть к качеству, нежная жажда сентиментальности. По углам каминной полки два засушенных букета. На полированном инкрустированном столике у дивана ваза и в ней настоящие нарциссы. В комнате пахнет лимонным маслом, плотной тканью, увядающими нарциссами, да еще остаточный запах стрепни, что пробрался из кухни или столовой, и еще есть нарадины духи. «Лилия долин». «Песнь песней», глава 2, стих 1. Духи — роскошь. У нее наверняка есть где-то свой человек. Я вдыхаю, думаю, я должна быть благодарна. Этот аромат незрелых девочек, подарков, которые маленькие дети дарят мамам на День матери. Запах белых хлопковых носочков и белых хлопковых нижних юбок, запах пудры, невинности женской плоти, еще не отдавшейся на милость волосяной поросли и крови. Мне слегка нехорошо, будто меня в душный сырой день заперли в машине со старухой, которая злоупотребляет пудрой. Таковы эти покои, несмотря на изящество. Хорошо бы что-нибудь отсюда украсть. Взять какую-нибудь мелочь, резную пепельницу или, может, серебряную коробочку с каминной полки или сухой цветок. спрятать в складках платья, в рукаве на молнии, держать там, пока вечер не закончится, спрятать в комнате под кроватью или в туфле, или в прорези на жесткой вышитой подушке с надписью «Вера». Время от времени буду вытаскивать и разглядывать и чувствовать, что у меня есть власть. Но чувство — это иллюзия и вообще слишком рискованно. Руки мои не движутся, так и лежат на коленях. Бедра вместе, пятки упрятаны, тычут мое тело снизу. Голова склонена. Во рту вкус зубной пасты. Химическая мята и замазка. Я жду, когда соберутся домочадцы. Домочадцы. Вот мы кто. Командор главенствует над домочадцами. В доме все мы — его чадо. Жилище домочадцев — его доминион. В доме и в миру, пока смерть не разлучит нас. В море — чадящая матка, бесчадная. Первой входит Кора, за ней Рита, вытирает руки о фартук. Их тоже призвал колокол, они недовольны, им есть чем заняться, скажем, посуду вымыть. Но они должны быть здесь. Все должны быть здесь. Этого требует церемония. Мы все обязаны спокойно это пережить, так или иначе. Рита хмурится на меня, встает у меня за спиной. Сия трата времени — моя вина. Не моя, но моего тела, если есть разница. Даже командор — жертва его капризов. Входит Ник, кивает нам троим, озирается. Тоже занимает место у меня за спиной, стоя. Он так близко, что носок его сапога касается моей ступни. Он это нарочно? Нарочно или нет, но мы касаемся друг друга. Два предмета из кожи. Моя туфля размягчается, кровь мчится в нее, она теплеет, становится мембраной. Я отодвигаю ногу чуть-чуть. «Поспешил бы он, что ли?» — говорит Кора. «Поспешишь, людей насмешишь», — говорит Ник. Смеется, придвигает ногу, она снова касается моей. Под складками расправленной юбки никому не видно. Я ёрзаю, тут слишком жарко, от аромата застоявшихся духов подташнивает. Я отодвигаю ногу. Мы слышим, как яснорада идет по лестнице по коридору, приглушенно грохочет трость по ковру, стучит здоровая нога. Яснорада ковыляет в двери, косится на нас, пересчитывает, но не видит. Кивает Нику, но ни слова не произносит. Она в одном из лучших своих платьев, небесно-голубом, с белой вышивкой по краю вуали, цветы и ажурная вязь. Даже в таком возрасте ей потребно оплетать себя цветами. «Тебе не впрок», — думаю я ей, и лицо мое неподвижно. «Тебе от них ни грана проку. Ты засохла». Они — половые органы растений. Я когда-то об этом читала. Она добредает до кресла с пуфиком, поворачивается, опускается, приземляется неэлегантно. Закидывает левую ногу на пуфик. Роется в нарукавном кармане. Шорох, щелчок зажигалки. Жаркий ожог дыма. Я вдыхаю его. «Как всегда опаздывает», — говорит она. Мы не отвечаем. Громыхание. Она шарит на тумбочке, затем щелчок и гудит, нагреваясь телевизор. Мужской хор. Желтая кожа с прозеленью. Настроить бы цвета. Они поют «В церковь приди ту, что в чаще». «Церковь в чаще» — религиозный гимн американского композитора, учителя музыки Уильяма Питтса, 1830-1918. «Приди, приди» — поют басы. Яснорада переключает канал. Волны, разноцветные зигзаги, звуковая мешанина. Монреальский спутниковый канал заблокирован. Затем проповедник, серьезный, черные глаза горят, он склоняется к нам с кафедры. Проповедники теперь похожи на бизнесменов. Яснорада уделяет ему несколько секунд, затем снова жмет кнопку. Несколько пустых каналов, потом новости. Их-то она и искала. Откидывается в кресле, глубоко затягивается. Я наоборот, наклоняюсь вперед. Ребенок, которому разрешили посидеть за полночь со взрослыми. Вот единственное, что хорошего есть в этих вечерах. Вечерах церемонии. Мне позволено смотреть новости. Это будто неписанное правило дома. Мы всегда приходим вовремя. Он всегда опаздывает. Яснорада всегда разрешает нам смотреть новости. Какие уж есть. Кто разберет, правдивы ли они? Может, это старые клипы, может, подделка. Но я все равно смотрю, надеюсь прочесть между строк. Теперь любые новости лучше никаких. Для начала сообщение с линии фронта. Вообще-то она не линия, похоже, война происходит повсюду разом. Лесистые холмы, вид сверху, деревья болезненно желтые. Настроила бы она цвета. «Апалачи», — поясняет голос за кадром, откуда 4-я дивизия ангелов апокалипсиса выкуривает горстку баптистских партизан. С воздуха дивизию поддерживает 22-й батальон ангелов света. Нам демонстрируют два черных вертолета с нарисованными серебряными крыльями на боках. Под вертолетами взрывается рощица. Крупным планом военнопленный. Лицо грязное, заросшее по бокам два ангела в опрятных черных мундирах. Пленный берет у ангела сигарету, скованными руками неловко сует в рот, криво и скупо улыбается. Ведущий что-то говорит, но я не слышу. Я смотрю этому человеку в глаза, пытаюсь понять, о чем он думает. Он знает, что в кадре эта ухмылка презрительная или покорная. Ему стыдно, что его поймали. Нам показывают только победы. Поражения никогда. Кому нужны дурные вести? Может быть, он актер. Появляется ведущий. Любезен, покровительственен. Он глядит на нас с экрана. Загорелый, седой, глаза честные. Вокруг них мудрые морщинки. Всеобщий идеальный дедушка. «Все это я вам говорю», — намекает его ровная улыбка, «для вашего же блага. Скоро все будет хорошо. Будет мир, верьте. Отправляйтесь в постельку, как паиньки». Он говорит нам то, во что мы жаждем верить. Он очень убедителен. Я ему сопротивляюсь. «Он как звезда старого кино», — говорю я себе. «Фальшивые зубы и лицевые подтяжки». И в то же время поддаюсь к нему точно под гипнозом. Если бы он говорил правду. Если бы я могла верить. Вот он рассказывает нам, что подразделение АЧЕЙ на основании сведений, полученных от информатора, раскрыло подпольную шпионскую шайку. Шпионы контрабандой переправляли драгоценное достояние нации через границу в Канаду. 5 членов еретической секты квакеров были арестованы. Ласково улыбается он. Ожидаются дальнейшие аресты. Квакеры — христианская религиозная община, основанная в 17 веке в Англии сапожником Джорджем Фоксом 1624-1690. Пацифисты принимают основные догматы протестантизма, однако отвергают институт священников и церковные таинства, а также роскошь и развлечения. На экране появляются два квакера — мужчина и женщина. Они перепуганы, но перед камерой стараются сохранить остатки достоинства. У мужчины темнеет большая отметина на лбу. С женщины сорвана вуаль, волосы прядями падают на лицо. Обоим лет по 50. Вот мы видим город опять с воздуха. Раньше это был Детройт. Голос ведущего на фоне грома артиллерии. На горизонте столбами поднимается дым. «Переселение сынов Хамовых протекает по расписанию», сообщает ободряющее розовое лицо, вернувшись на экран. Хам — младший сын Ноя, виновный в неуважении к отцу, когда тот, опьянев, обнаженным лежал в шатре. Бытие, глава 9, стих с 21 по 22. Сторонники белого господства доказывали рабское предназначение чернокожих, ссылаясь на следующий пассаж из книги «Бытия», где Ной — проклинает сына Хама. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньше сын его, и сказал: «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых. Ханаан же будет рабом ему». Бытие, глава 9, стих с 24 по 27. На этой неделе 3000 прибыли в первую землю предков. Еще 2000 находятся в пути. Возвращение негритянского населения в землю предков изначально пропагандировалось Всемирной ассоциацией по улучшению положения негров, в 1914 году основанной журналистом и общественным деятелем Маркусом Мазае Гарви 1887-1940, а затем массовым движением «Назад в Африку». Как они перевозят такие толпы народа? Поездами, автобусами. Кадров нам не показывают. Первая земля предков — это в Северной Дакоте. Господь ведает, к чему их там приспособят, когда переселят. Теоретически, к фермерству. И снарада сыта новостями. Нетерпеливо тычет в кнопку, меняет канал, обнаруживает стареющий глубокий баритон, щеки у него как опустелое вымя. «Шепчет надежда», вот что он поет. «Шепчет надежда» 1868, религиозный гимн американского композитора Септимуса Уинера 1827-1902, выступавшего под псевдонимом Элис Готтерн. Яснорада его выключает. «Мы ждем», тикают часы в коридоре. Яснорада закуривает новую сигарету. Я залезаю в машину. Субботнее утро, сентябрь. У нас еще есть машина. Многим свои пришлось продать. Меня зовут не Фредова, у меня другое имя, которым меня теперь никто не зовет. Запрещено. Я говорю себе, что это не важно. Имя, как телефонный номер, полезно только окружающим, но то, что я себе говорю, неверно. Имя важно. Я храню знание этого имени. Точно клад, точно сокровище. И когда-нибудь я вернусь и его откопаю. Я считаю, оно похоронено. У этого имени есть аура, как у амулета, заклятие, что хранится с невообразимо далекого прошлого. Я лежу по ночам на узкой кровати, зажмурившись, и это имя, не совсем недосягаемое, трепещет перед глазами, сияет в темноте. Субботнее утро, сентябрь. Я зовусь своим сияющим именем. На заднем сиденье маленькая девочка, она теперь мертва, с двумя любимыми куклами, с мягким кроликом, шлудивым от старости и любви. Я помню все до мелочей. Сентиментальные мелочи, но ничего не поделаешь. Нельзя долго раздумывать про кролика, нельзя разрыдаться здесь, на китайском ковре, вдыхая дым, что побывал в теле яснорады. Ни здесь, ни сейчас. Это можно отложить. Она думала, мы едем на пикник, и на заднем сиденье подле нее и впрямь корзина для пикника с настоящей едой, вареными яйцами, термосом и всем прочим. Мы не хотели, чтобы она знала, куда мы на самом деле едем. Не хотели, чтобы она выдала по ошибке, рассказала что-нибудь, если нас остановят. Не хотели возлагать на нее бремя нашей истины. Я в походных ботинках, она в кедах. На шнурках кед — сердечки, красные, лиловые, розовые и желтые. Тепло, как не бывает в сентябре. Уже листья желтели некоторые. Люк вел машину, я сидела рядом, светило солнце, голубило небо. Дома, которые мы проезжали, казались уютными и обычными, и каждый исчезал в прошлом, когда мы его миновали. Мгновенно гибнул, будто его и не было никогда, потому что я его больше не увижу. Так я думала. Мы почти ничего с собой не взяли, не хотели выглядеть так, будто собрались куда-то далеко или навсегда. Поддельные паспорта с гарантией стоили того, что мы заплатили. Мы, конечно, не могли расплатиться деньгами или списать их с компус-счёта. Мы отдали другое. Драгоценности моей бабушки, коллекцию марок, которую Люк унаследовал от дяди. Такие вещи можно обменять на деньги в других странах. Мы доберемся до границы, притворимся, что едем на денёк, фальшивые визы всего на день. Перед этим я дам ей снотворное, чтобы она спала, когда мы пересечем границу. Так она не выдаст нас. Нельзя от ребенка ждать убедительной лжи. И я не хочу, чтобы она испугалась, уловила страх, который теперь стискивает мои мускулы, натягивает мой позвоночник, скручивает меня так туго, что я непременно сломаюсь, если меня коснутся. Каждый светофор — пытка. Мы переночуем в мотеле, а еще лучше в машине на съезде с дороги, тогда обойдемся без подозрительных вопросов. Пересечем границу утром, переедем мост. Легко и просто, как сгонять в супермаркет. мы сворачиваем на шоссе к северу в ручейке машин. С начала войны бензин подорожал и дефицитен. На окраине города минуем первую заставу, им нужно только взглянуть на права. Люк отлично справляется. Права и паспорт на одно имя, мы об этом позаботились. На шоссе он сжимает мою руку, смотрит на меня. «Ты белый, как полотно», — говорит он. «Так я себя и чувствую. Белый, плоской, тонкой, прозрачной. Они же все разглядят сквозь меня. Хуже того, как мне цепляться за Люка, за нее, раз я такая плоская, такая белая? От меня словно почти ничего не осталось. Они оба ускользают из рук. Точно я из дыма, точно я мираж, что у них на глазах расплывается». «Не думай об этом», — сказала бы Мойра. «Если будешь об этом думать, оно случится». «Держись», — говорит Люк. Он теперь гонит чуть быстрее, чем надо. Адреналин в голову ударил. Вот он поет. «О, что за чудесное утро!» — поет он. «О, что за чудесное утро!» — песня Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна II из мюзикла «Оклахома», 1943 год. Меня тревожит даже его пение. Нас предупреждали, что не надо выглядеть уж очень счастливыми.